Не знаю для кого как, а для меня главным культурным событием последних дней стал выход последнего незаконченного романа Владимира Набокова в переводе на русский язык. Переводное заглавие «Лаура и ее оригинал». Как известно, по-английски книга вышла уже 2 недели назад, 17 ноября, и встречена была весьма-весьма прохладно, даже, пожалуй, негативно, можно сказать. Русская премьера была назначена на 30 декабря, а поскольку новое число начинается, как известно, в полночь, то я отправился в магазин «Москва» на Тверскую, он работает до часу ночи, у нас в отсталой Европе такого не представить себе, и купил. Как вы просили, Андрей, на вашу душу тоже. Держите.
Спасибо.
С вас 230 рублей.
Слушаюсь.
Между прочим, может быть, теперь вы объясните ваш отказ ехать со мной в магазин ночью? Вам что, неинтересно?
Мой отказ был вызван, во-первых, ленью, во-вторых, поздним часом, в-третьих, тем, что мне ехать дальше, чем вам, и неинтересно что? Неинтересно действо, как было обставлено представление романа, или что вы имеете в виду?
Неужели неинтересно стать одним из первых покупателей последнего произведения, пусть и незаконченного произведения великого писателя XX века? Я не знаю, я очень люблю Набокова, и поскольку мне первый раз в жизни представился случай купить одному из первых его книгу, только что поступившую, там, в первые минуты первого ночи, поступившую в продажу, конечно, я этим воспользовался. У меня будет теперь воспоминание об этом.
Нет, вы знаете, Иван, во-первых, благодаря вам я, конечно, стал одним из первых все-таки покупателей, пусть и заочным, этой книги. Во-вторых, вот, честно говоря, как было обставлено все это, вот само действие вокруг, ну, меня не очень заинтересовало. У меня вообще очень сложное отношение к этой книге. Я не говорю роман, не говорю тексту, я пока еще не открывал их. Я говорю к этой книге, и я с удовольствием об этом расскажу. Но вот стремления купить одним из первых не было.
А каково же ваше отношение к этой книге, если вы ее еще не раскрывали?
Сложное. Вы знаете, вы, наверное, помните, что в июле этого года прошло сообщение по интернету о том, что хрестоматийный снимок, фотография Роберта Капы «Смерть республиканца», который был сделан в 1936 году во время гражданской войны в Испании, оказался постановочным. Вы наверняка видели этот снимок, даже если не обратили внимания на фамилию фотографа, изображен человек, который, судя по всему, на бегу с винтовкой в руке нарывается на пулю, и вот, отшатываясь назад и одновременно продолжая бег вперед, он как бы падает. Удивительный снимок, действительно передающий всю трагичность, ну, войны, гражданской войны, гражданской войны в Испании. Это уже зависит от вашей точки зрения. И я подумал, ну вот, выяснилось, что он был постановочный. Что изменилось?
Все.
Почему к этому было такое внимание?
На мой взгляд, изменилось все.
Вот вы идете вечером по южному летнему городу. Внезапный порыв ветра распахивает занавеску на окне, и вы видите обнаженный силуэт. Почему это волнует больше, чем тот же силуэт на экране или, например, разворот плейбоя? С моей точки зрения, ответ один. Вы увидели реального человека. Мы обожаем подглядывать. Пока мы думали, что фотограф показал нам смерть реального человека, пусть нам и неизвестного, это было одно. Когда мы узнали, что это символ, наше отношение переменилось. Мы стали зрителями, перестав быть подглядывающими. Мы, оказывается, смотрели на то, что было создано для смотрения, вместо того, чтобы счастливо углядеть то, что вроде бы должно было быть от наших глаз скрыто. Нас не было на войне 36-го года, ни меня, ни вас, ни 99,99% тех, кто этот снимок увидел. И вот какое-то время назад мы узнали, что то, что от наших глаз навсегда хотел скрыть Владимир Набоков, нам дадут посмотреть». Наплевав на предсмертную волю отца и волю, потешившись играми «напечатаю, не напечатаю», не то что подогрев, а раздув до небес костер ажиотажа, Дмитрий Набоков решил явить незавершенный труд писателя миру. Я не знаком с Дмитрием Набоковым, я не знаю, что он за человек. Если я неправильно истолковал его поступки, если я не понял, что он несколько десятилетий мучился страшными сомнениями и решил принести в жертву свою бессмертную душу, нарушив волю умирающего отца, родения о мировой культуре ради, но я готов принести ему заочно свои извинения. В таком случае я просто хочу показать, как легко в подобной ситуации неправильно истолковать поступок человека. Но это не меняет моей оценки нашего с вами. Нашего с вами Иван и нашего с вами, любезные слушатели и читатели, восторженного ожидания. В каждом из нас живет человечек, иногда злобный, иногда глупый, который обожает дешевые советские детективы, телесериалы, советскую эстраду, российскую попсу. Еще он обожает желтую прессу и не может пропустить сплетни о знаменитостях. Его хлебом не корми, дай заглянуть в чужую койку. И каждый раз он придумывает для нас разумное объяснение. Ну, не читать же на пляже или в электричке Данте или Джойса. Ну, я сегодня так устал, не смотреть же Бергмана. Почему не посмотреть сериал про ментов, тем более, что там хороший сценарист, композитор и играют неплохие актеры. Господи, ну поют же не противно. Я же не могу все время слушать Брамса или Бетховена или Энтони Брэкстона. И вот сейчас, ну напечатано же, он ведь и Лолиту хотел сжечь. А если бы Макс Брод слушался Кафку и уничтожил бы все, что тот написал? Я знаю все эти аргументы, знаю и аргументы сына Набокова, что это квинтэссенция всего творчества в отца и так далее и тому подобное. Я знаю другое, что я и сам не выдержу и поддамся этому жадному интересу и, конечно же, раскрою эту книгу. И, честно говоря, я уже предвкушаю знакомство с совершеннейшими набоковскими строками». Я только надеюсь, что я буду помнить, что какое бы наслаждение я ни получил, это все равно будет насилие над предсмертным желанием последней воли великого писателя.
Знаете, что я вам скажу, Андрей Гаврилов, на это? Роберт, вы капа после этого. Потому что вот все то, что вы сейчас сказали, это есть постановка проблемы, в которой должен появиться не настоящий роман или там текст, фрагменты текста, писателя Владимира Владимировича Набокова, а некий муляж, некая чучелка. А появляется эта книга, у Капы постановка убийства. Убийства нет, падает гениально сыгравший убийство актер. А у Дмитрия Набокова, у сына писателя, нарушившего его волю, текста подлинный папин. Так что не работает ваше сравнение.
Вы знаете, я ведь оцениваю не текст. Я оцениваю наше отношение к нему. Я сторонник того, что любой закон, любой запрет ты имеешь право нарушить. Но только ты всегда должен понимать, что ты в этот момент делаешь. И, как я уже сказал, я нарушу запрет, нарушу последнюю волю писателя. Я просто хочу, чтобы мы все понимали, что мы совершаем посмертное насилие. Я думаю, это просто нам пойдет на пользу, Набокову уже все равно.
Я опять-таки с вами не соглашаюсь. Вас раздражает, что... какие-то есть превходящие обстоятельства. Эти обстоятельства – желание сына хорошо продать оставшуюся от отца рукопись. Это моральные проблемы сына. Они никакого отношения не имеют ни к качеству, ни к содержанию текста, ни к тому, что мы, как читатели, из этого текста извлечем. Надо сказать, что у меня на предыдущую ночь было масса удовольствия. Я прочел эту книжку вдоль и поперек, вернулся к вступительной статье, заключительной статье, к самому тексту и нашел, между прочим, кое-что, чего я не знал, что чуть-чуть подтвердило кое-какие мои взгляды. Сейчас я не буду, разумеется, о них говорить, найду подобающий какой-то способ, но, так сказать, весь тот пиар, вся та постановка света, камеры, звука, мотор, поехали, изображаем падение и так далее – это все совершенно не мешает мне воспринимать и оценивать текст в его истории, в истории его создания, в его движении, в творческой системе координат самого писателя Набокова. А для вас вот эти все, так сказать, уловки, вот эти капканы, расставленные для нас, читателей, дураков, которые понесут свои 230 рублей за каждый экземпляр, кстати, напоминаю, вы мне так и не вернули их до сих пор.
Я же не могу это возвращать во время передачи, правда?
А почему нет? Тихо хорошо, положить сейчас. Передо мной, взятку кладут негромко. Кстати, между прочим, вы отказались отвезти меня в магазин «Москва» и потом ночью отвезти меня домой. Я бедненький, трусоват был Ваня бедный. Я один возвращался по ночной страшной Москве, полный.
Это возвращались не вы, это возвращался один из первых покупателей Набокова. Поэтому, конечно, мне его не жалко, я могу ему только позавидовать.
Хорошо. И все-таки мне хотелось бы вернуться к тем обстоятельствам, которые сопровождают вот этот текст, то есть к той вступительной статье, к переводу и к послесловию, которое содержится в этой книге, кстати, мы так и не сказали, выпущенной петербургским издательством «Азбука Классика».
Вы знаете, Иван, прежде чем вы начнете серьезный разговор, я хочу только сказать, что, честно говоря, что меня поразило, это не имеет отношения уже ни к роману, ни к Дмитрию Набокову, ни к кому, от меня поразило в том, как организована книготорговля, что почему-то до сих пор в Москве, ну, я думаю, что, наверное, и в других городах России, нет английского текста романа.
Возражение. Можно возражение?
Можно.
А возражение такое. Я купил не только вот это издание Набокова, так сказать, для народа за 230, но я раскошелился. Я потратил еще 600 рублей и купил другое издание Лауры и ее оригинала. Толстую книгу, которая содержит все то, что есть и в этой, плюс весь английский текст.
Факсимильный или просто английский?
И факсимильный, то есть воспроизведены все карточки, и их расшифровка на английском. Все есть.
В таком случае я приношу свои извинения нашей книготорговле, это очень хорошо, но до вчерашнего дня я найти не мог.
Да, совершенно верно, я тоже звонил в разные магазины, торгующие книгами на английском языке, мне сказали, оставляйте заказ на 30 декабря. Здрасте.
Бред какой-то.
Чтобы привезти из-за границы книгу, ну, нужно больше месяца. Конечно, это было все очень странно. Нет, английский текст уже продается, по крайней мере, в магазине «Москва», и это не реклама этому магазину. А вместо этого мы прорекламируем ту музыку, которую, Андрей, вы нам любезно сегодня принесли.
Я напоминаю, что сегодня мы слушаем последний по времени альбом, автором которого является Владимир Глоухов, московский вибрафонист, композитор и перкуссионист.
«Поверх барьеров» с Иваном Толстым.
Итак, вернемся к главному, на мой взгляд, культурному событию последних дней – выходу на русском языке последнего незаконченного романа Владимира Набокова, который в переводе Геннадия Барабтарла назван «Лаура и ее оригинал». Наши ожидания закончены, книга перед нами. Не буду портить читателям впечатления и навязывать свои суждения, хочу лишь показать, с какими сложностями столкнулись набоковеды, готовившие роман к выходу. А это автор предисловия Дмитрий Набоков, редактор Андрей Бабиков и переводчик, комментатор и автор послесловия Геннадий Барабтарло. Владимир Набоков оставил, как известно, 138 библиотечных, так называемых оксфордских, разлинованных карточек размером 9 на 12 сантиметров, на которых карандашом запечатлены более или менее связанные фрагменты произведения. Карточки пронумерованы, но это не начало и не какой-то последовательный фрагмент одной какой-либо части, это мозаика непонятно какого целого. Английское, например, издание выпущено так, что вокруг воспроизведенных карточек перфорация, и читатели могут, непонятно, правда, зачем, вырезать карточки из книги и складывать их по своему усмотрению в поисках какого-то иного смысла книги. Геннадий Барабтарло, переводчик, в послесловии отмечает: «У текста, доставшегося нам, нет топографии, нет системы связующих линий, нужных для понимания соотношений между повествованием, объемлющим и всеобъемлющим. Нечего и говорить, что без такого понимания невозможно иметь здравое суждение о замысле и строении книги. В этом виде она напоминает скорее торс милетского Аполлона, которого нам головы не удалось узнать, чем милосскую Венеру, безрукость которой не ущербна и едва ли не выигрышна для целого». Конец цитаты. На таких карточках, продолжает Геннадий Барабтарло, в 12 бледно-синих линеек с красной верхней строкой Набоков записывал и переписывал свои романы, начиная с «Лолиты». Слова и фразы, написанные исключительно карандашом номер 2, то есть средней мягкости, стирались и переделывались, карточки множились и переписывались набело, но вскоре превращались в новые черновики. «Ластик» Это барабтаровское, Андрей, слово, а не мое. Я сказал бы только «стирательная резинка», да и Набоков, уверен, никогда не произнес бы «ластик». Итак, ластик на конце карандаша, продолжает Барабтарло, стирался гораздо быстрее постоянно затачивавшегося грифеля. Карточки Лауры расположены в том порядке, в каком были найдены, но их сквозная реестровая последовательность не Набоковым нумерована и не определяет их намеченного расположения в будущем романе. Конец цитаты. Я прочту еще один пассаж из комментария Геннадия Барабтарло, чтобы показать, с какими проблемами столкнутся читатели. Барабтарло делит смысловые части сохранившегося текста на 5 групп. Первая группа – экспозиция книги «Русский любовник» – 20 карточек. Вторая – род и детство Флоры – это главная героиня – 18 карточек. Отрочество – 11 карточек с большими пропусками. Четвертая группа – смерть матери и появление Уайлда. 4 карточки, только начало. Пятая группа – замужество. 5 карточек. К этой главе, может быть, относятся еще 5 соседних карточек, хотя карточки 59-63 о романе «Моя Лаура» скорее всего принадлежат совсем другой части книги, и их внутренняя нумерация относится в таком случае к главкам какой-то другой главы. Если так, то линия Флоры записана на 58 карточках. Затем идет прерывистая серия карточек с дневником Филиппа Уайлда, где он описывает этапы своего гипнотического самоистребительного эксперимента. И в итоге, сообщает Геннадий Барабтарло, нельзя никак сказать, что повествование оборвано на самом интересном месте, потому что обрывы везде, в иных местах, на каждом шагу. Вот, чтобы не касаться содержания романа, я рассказал о том, какими текстами и пояснениями окружены эти самые фрагменты. Мы сейчас не будем, да и нет возможности говорить о переводе этой книги на русский язык. Скажу лишь несколько слов о ее названии, о ее заглавии. Все-таки почему английская «Лора», замечу, именно так Набоков, сам автор, писатель, произносил имя своей героини дома, в быту. Он называл ее Лора. Вы скажете, он называл ее на английский манер? Очень может быть. Но никакая не Лаура. И рассуждение переводчика и автора послесловия Геннадия Барабтарло о том, что он принимает решение называть книгу Лаурой и главную героиню тем самым, абсолютно меня не убеждают. Пусть читатели посмотрят наши и, так сказать, создадут собственное мнение на этот счет. Во всяком случае, для меня она абсолютно остается Лорой. Повторяю, я не раз говорил в разговорах с вами, Андрей, что, как мне кажется, это спародированная Лара, героиня Пастернака. А, между прочим, Лариса превращается в разговорном языке, в, так сказать, в уменьшительном и в Лару, и в Лору с одинаковой легкостью. Это практически одно женское имя. Так что тут и, по-моему, к бабке ходить не нужно. Я не совсем согласен с тем, как переводчик перевел эту книгу, но я, безусловно, рад, что эти фрагменты существуют. Они позволили мне чуть-чуть больше понять в Набокове, представить себе, дорастить тот самый храм или то здание, которое пытался соорудить этот зодчий, от творчества которого в данном случае нам осталась одна едва стоящая колонна и какие-то ступени, ведущие почти что в никуда.
Иван, скажите, пожалуйста, а предисловие сына Набокова было написано на русском или оно тоже нам дается в переводе?
Оно дается в переводе того же Геннадия Барабтарло. Дмитрий Владимирович не пишет на русском языке открыто для печати, возможно, он переписывается с какими-то друзьями по-русски, у него превосходный, роскошный русский язык, это знают все, кто слышал интервью с ним, но предисловие его написано для английского издания на английском языке, и все это вместе с текстом перевел на русский упомянутый Геннадий Барабтарло, бывший россиянин, а ныне профессор одного из американских университетов. Андрей, чтобы поставить точку в разговоре о книге на